Еремия 24, Jeremiah 24. Видите, этот предпоследний стих, the last verse before, no, the last but one verse, verse 9, 9 стих. Отдам их на ослабление и на злострадание во всех царствах земных, в поругание, в притчу, в посмеяние и проклятие во всех местах, куда я изгоню их. I will deliver the Jews to all the kingdoms of the earth for a reproach, a proverb, a taunt, a curse in all the places where I shall drive them. Это абсолютно перед нашими глазами исполнялся. This has been fulfilled right in front of our eyes. У нас есть евреи везде. We've got Jews everywhere. Здесь в Украине, here in Ukraine, в России, в Латвии, в Англии, везде. In Latvia, in Russia, in England, and absolutely everywhere.
And Ukrainian.
И всегда вот то же самое. And it's always the same. Yes. Для посмеяния и проклятия, как притчу. That they are there as a parable and as a taunt and as a curse. Это абсолютно, совершенно верно. Это случилось. So this has absolutely happened. И Израил, естественно, ну, написано, что они притч. Они посеян по всему миру как притчу. В притчу. And it says here that they have been sent all over the world as a kind of a parable, as a parable, as a teaching aid. Итак, в этом плане они являются свидетели Божьи. So in that sense they are God's witnesses. Чтобы в каждом вот, стране людей поняли бы что-то о Боге и о Его праведности, Его реальность и нашей необходимости Ему служить. So that people all over the world will therefore know something about God's reality, His seriousness, and how we ought to take His word seriously. Здесь Еремия видел две корзины с морквами. And he sees here then in verse 1, two baskets of figs. Худие, которые негодны, bad figs that are no good, которые нельзя кушать, which can't be eaten, и хорошие, смоковницы, ну, которые можно кушать, and good figs that can be eaten. Сразу, когда мы начинаем думать о смокве, смоковнице и желании кушать им, мы думаем об Иисусе. Как он зашел по пути к Иерусалиме и заметил смоковницу и хотел кушать. As soon as you think about figs and fig trees and wanting to eat them, you think about Jesus coming to Jerusalem. When he finds the fig tree, he wants to eat and he finds a fig tree. Он нашел смоковницу, но там никакой плода нету, хотя он хотел кушать. And there was no fruit that he could eat and he wanted to eat. Его голод, his hunger, был какой-то символ для его желания, страшное желание, увидеть духовные плода на дерево Израилево. And his hunger speaks of his strong desire to see spiritual fruit on the tree of Israel. Он очень хотел, чтобы у них был бы духовный плод. Но ничего нету, его голод. Говорил о том, что у него было такое сильное желание, и есть до сих пор, для нашей духовности, для настоящей духовной плода на человеке. And that hunger that he had spoke and speaks of his hunger for real spirituality, for having the fruits of the Spirit in Israel and in the lives of all his people. Здесь тех хорошие, которые можно кушать, они являются тех, пятом стихе, которые шли в плене. And those good figs here, verse 5, talk about the ones that went into captivity. Давайте пятый перечитаем. So let's just read verse 5 again. Подобно этим смоквам хорошим, я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из всего места в землю халдейскую. So, the Jews that went into captivity in Babylon are the good figs. Тех евреев, которые шли в плен в Вавилоне, являются этих, ну, хорошим смоквом. И тех, которые остались там в земле Израилева, являются тех плохие, негодные, которые нельзя вот кушать, которых, ну, по негодности их нельзя есть. And the Jews that were left behind in the land are the bad figs that can't be eaten. Негодность нельзя есть. Это говорится о том, что у них не был духовный плод для Бога. This the inability for them to be eaten speaks of how they didn't have spiritual fruit for God. И это значит, что когда вавилонцев шли в земле Израилева, представляете, как все молили бы Богу, ой, они начинали взять нашу молодежь, ой, они уже в плене, Даниил, например, его друзья шли в плене, и все молили Богу, ой, пожалуйста, пусть мы сможем здесь оставаться, кто хочет туда в плене в Вавилоне, пусть мы сможем здесь оставаться, пожалуйста, умоляем тебе. Just imagine how everybody would have prayed in the land of Judah. Oh, they've come here, they're taking our young men, Daniel and his friends, for example, taking them into Babylon, into captivity. I don't want that. Please, please, may we not go into captivity. А если Бог сказал бы, ну хорошо, ладно, вы сможете здесь оставаться, они закончили бы так, как этих, ну, худими, вот, смоквы, которых по негодности их нельзя есть, то есть нельзя для Бога им воспринимать. But if they had stayed in the land, then they would have become the bad figs that God couldn't eat, that he couldn't accept. Итак, мы тоже молимся, умоляем Богу, чтобы все было бы для нас хорошо, чтобы все как-то закончится как-то нормально в жизни. And we all pray to God that everything will work out for me okay in my life, that I will end up, everything will be more or less okay for me in life. Понимаете, если Бог это постоянно дал бы нам, без проблем, без кризиса жить, мы остались бы вот так этих смоквы, которые из-за негодности их нельзя есть, то есть нельзя для Бога воспринимать. But you know, if God heard all those prayers, we would end up like the bad figs that could not be accepted, could not be eaten by God. Как я раньше сказал, конечно, мы не хотим иметь проблемы, кризисы и так далее. And as I said before, although we don't want to have crises, don't want to have problems, суть Слова Божия – это чтобы проявить плод в человеке. То есть мы читаем, верим и делаем, и приносим плоды для Бога. Это вот суд нашей духовности и наше, ну, участие во Христе. So, if we don't want all those problems, then we should read the Bible and do what we're called to do, and to bring forth that spiritual fruit. Ну, это как-то сложно. Вот просто читать книги и радикально изменить свою жизнь на основании того, что мы читаем. But it's pretty hard to just read the Bible and radically change your life on the basis of the words that you read. Потому что для нас это как-то слово на бумаге. Because for us it's just words on paper. Но это, конечно, намерение Божие, чтобы у нас были бы духовные плоды. But it's God's intention that we should have spiritual fruit. Итак, если мы не будем так, ну, скажем, послушны, если мы не будем делать так, как здесь все написано. If we will not do what is clearly, straightforwardly written here, а что Бог делает? И что он, какие у него варианты? Нету. Кроме дать нам кризисы, чтобы человек как-то созрелся к этому духовности. What options does God have if we are not going to take his word seriously? All he can do is to send us these crises, which we pray for him not to send, so that we might become spiritual, or at least there's a chance that we might have spiritual fruit. Так, в первом веке, same in the first century, конца Евангелия Иисус ясно и четко сказал: идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всем. At the end of the Gospels, Jesus says very clearly to go into all the world and tell the gospel to everybody. Но те, которые сперва поверили, думали, да нет, но рассказать Евангелие всем, это, конечно, не всем, не у язычников, это так не может быть. Видимо, Иисус имел в виду, наверное, только к нашими, ну, евреями, которые рассеяны по всему миру. Ну, так не, видимо, он так не имел в виду. Они хотели так толковать. Потому что для им это стыдно, как-то проповедовать Слово Божие язычникам. So, they thought, well, the early brethren thought, well, that must surely mean we are to take the gospel to the Jews that are scattered throughout the world. It can't surely mean that we take the word of God to Gentiles. So that's what they did. Поэтому Бог поднял, но написано, Бог поднял огромное преследование. And so God raised a huge persecution. И тех евреев, которые приняли Иисуса, пришлось бежать по всему миру, жить посреди язычников. And so those who had been baptized were persecuted in Israel, and they had to flee all over the world and live amongst the Gentiles. И, конечно, пока они жили посреди язычников, они, конечно, объяснили, почему это случилось, объяснили Евангелию. И язычников начинали сказать, ну, хорошо, я это верю, могу ли я креститься? И как-то, ну, отказаться им нельзя. И тогда они начинали делать то, что Бог хотел. So there they were, those early brethren, persecuted, running all over the Gentile world, and of course explaining to the Gentiles amongst whom they lived why they were being persecuted, etc. And thereby they told the gospel to the Gentiles, and the Gentiles said, oh, really? Well, could I be baptized as well? And it was hard for them, of course, to turn them down. А если этих первых братьев, еврейских братьев, читали бы, ну, не читали, но слышали бы Слово Божие, Слово Иисуса, и сделал то, что Он сказал, идите по всему миру, проповедуйте всем, то есть язычников, все, базара нет, без проблем. А вот случилось бы все хорошо. Но они это не хотели. И поэтому Бог поднял преследование, чтобы они стали послушны. If the early brethren had heard the words of Jesus and taken them pretty well as their obvious meaning, which is to go to the Gentiles, to go into all the world and preach the gospel, if they'd done that, well, maybe everything would have been all right. But they didn't. And so God had to raise this persecution so that they did this. И здесь тоже это тех, которые остались в Израиле, в Юде, точнее, которые... который был таки, ну, негодный, ну, смокви, негодный, худие. Но это тех, которые шли в плене, которые, согласно тот притч, покаялись и стали хорошими. And it's the same here in Jeremiah 24. Those Jews that responded to God's word were those who went into captivity and in Babylon, and there they repented and became spiritually fruitful. And those who remained in the land were those who didn't have their faith. И значит, что у тех евреев, которые шли в плене, those Jews that went into captivity, у них не было никакой храм. Да нельзя было соблюдать закон Моисеева. They had no temple in captivity. It wasn't possible to keep the law of Moses. А здесь написано, что они стали вот смоквами весьма хорошим. Какого бывают смокви ранее. То есть самые вкусные, самые ранние вот вкусные смокви. So they became the best figs, the good figs, the ones that God could accept. Без храма, без соблюдения закона Моисеева, without a temple, without keeping the law of Moses. То есть, когда они стали без структуры, они, ну, некоторых из них, по крайней мере, стали даже приближаться к Богу без этого структуры. So without that structure that was around them, these people actually became closer to God. И может быть вполне так, что если, допустим, у нас не было бы соверующими людей, если у нас не было бы экклезии, не было бы лагерях, собраний, встреч и так далее, если почему-то тот структура исчез, некоторых людей, наверное, потеряли свою веру, а для некоторых, наверное, свою веру стали бы даже сильнее. Just imagine that you lose all that structure of meetings, churches, being with other believers. Some people would lose their faith, but for other people, their strength would become stronger. Это то, что здесь случилось, and it's what happened here. Они потеряли ту структуру. They lost the structure. И свою веру укреплялся у некоторых. And for some of them, their faith and understanding became stronger. Шестой стих, verse 6. «И обращу на них очи мои во благо им». I will set my eyes upon them for good. Очах Господня, скоро всего, говорится об ангелах. The eyes of the Lord tend to talk about angels, tend to mean angels. Как Бог фактически все тот процесс проводил с ними? Процесс укрепления, веру и так далее. So how did God, in a mechanical sense, achieve this this work of strengthening their faith? Он это сделал посредством ангелов. He did it through the angels. То есть ангелов является тот, скажем, механический часть действия Божия. So the angels are how God, if you like, mechanically works. Конечно, у Бога есть способность все сразу делать то, что Он хочет. Of course, God can do what He wants. He has the ability to do that as He wishes. Но мне кажется, Он всегда предпочитает действовать через какой-то механизм. И тот механизм, скоро всего, является тот структура ангелов. And so that mechanism through which God chooses to work is this massive system of angels that He has. И когда мы чувствуем один или одна, when we feel ourselves alone, надо вспоминать, что хотя мы не видим, есть ангелов, которые окружают нас. So when you feel alone, you must remember that there are actually angels that are around you. И есть стих, немножко не по теме, но почему нет. 1 Коринфянам 11, это был для меня самый сложный стих в Библии. And there is a verse in 1 Corinthians 11 that was one time for me the most difficult verse in the Bible. Десятый стих, я это прочитаю. Это говорится в контексте преломления хлеба. It's talking about the breaking of bread. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нее для ангелов. In verse 10, talking about the meeting for the breaking of bread, the woman ought to have power on her head because of the angels. А что это значит? What does this mean? Конечно, разных толкований возможно. Of course, there's different interpretations possible. Но мне кажется, что ради ангелов имеется в виду, что, допустим, мы здесь собрались вместе, и это не только я здесь. Мой ангел-хранитель тоже со мной. У тебя тоже, у тебя тоже, у тебя тоже. То есть, мой здесь, допустим, не 40 человек. So, I'm not sitting here alone. My guardian angel is with me, and you're not sitting there alone. Nor are you, nor are you. Your guardian angel is with you. And so here we are, 40 people or whatever, sitting here. Но фактически мы, по крайней мере, 80 здесь. But in reality, we are at least 80 of us here. Если 40 человек плюс ангел-хранители, они тоже здесь. If we're 40 people here plus our angels, then there's 80 of us sitting here, not 40 people. И Павел хотел, чтобы женщин как-то ну, показали, ну, сознательность об этом. Своим вот поведением, своим одеждами и так далее. So I think that Paul is saying that he wants the women in the church meetings to show their awareness of the fact that angels are present by how they act, by how they dress and deport themselves and so forth. Это просто, ну, знак того, что мы понимаем, что ангелов здесь. It's just so that we show our awareness that angels are here. Так как Иисус сам сказал, что где двое или трое собрались вместе, вот там я, посередине вас. Jesus said, where two or three gather together, there am I, in the middle of you. В одном плане он здесь. So in one sense he's here. Только мы ему не видим. Just we don't see him. Но он здесь. И единственная разница, брачной пир, когда Иисус придет, и наше преломление хлеба, только в том, что сейчас мы его не видим. Но тогда видно будет. The difference between the breaking of bread as we do it now and as we will do it in the day when he comes back is simply that then it will be more visual, he will be visible. Now we don't see him, but then we will. That's the only difference. Но его самом присутствие и присутствие ангелов все равно одно и то же. Сейчас и завтра, когда Иисус придет. But the actual basic presence of Jesus and of the angels is the same today as it shall be tomorrow in God's kingdom. Но это чуть по сторону. It's a bit off the theme. Я просто имел в виду, что столько раз эти пророки мы читаем, что обращу на них очи мои во благо. But just understand that many times you read in the prophets, or you read here in Jeremiah, I will set my eyes upon them for good. И это все, по-моему, таки говорится о действии ангелов. And it all talks about the actual work of the angels. Я помню, бывший в лагерях, and I remember in the other Bible camps, иногда я приглашал людей поделиться с нами, если они видели ангел. I've invited people to share with us whether they have ever seen an angel. И удивительно, столько людей объяснили, что, ну да, был случай, когда кто явился и исчез. Я, допустим, плавал и почти утонул, и вот явился кто, и потом спас меня и ушел. Таким образом. For example, people have shared with us how they were swimming, nearly drowned, somebody appeared, saved them, and then disappeared. И это все-таки служение ангелов. And this is all the same, the work of the angels. Седьмой стих, verse 7. «И дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь. Они будут моим народом. Я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим». Verse 7. «I will give them a heart to know me, that I am the Lord, because they will search for me with their whole heart». Они по своему инициативу будут обратить к Богу всем сердцем. Тогда Бог обещал, и я дам им сердце, чтобы знать меня. Итак, на психологическом уровне Бог опять готов подтверждать человеку туда, куда он сам хочет. So again, you see, on a psychological level, God is ready to confirm people in whatever way they wish to go. Значит, сердце, говорится, по-моему, о мышлении человека, или можно сказать, о духе человека. So the heart, I would say, is the same as the mind, the thinking, or the spirit of a person. В Новом Завете мы читаем о Святой Дух, как дар Божий. In the New Testament, you read about the Holy Spirit as a gift of God. Но дух – это, в принципе, то, что в Ветхом Завете называется сердце, мышление человека. But the spirit, as you read it in the New Testament, is really the same as the heart in the Old Testament, the mind, the thinking. Бог тогда в Новом Завете готов дать людей новый дух, Святой Дух, So in the New Testament, God is prepared to give people a new heart, a new spirit. А здесь, в Ветхом Завете, говорится о такое новое сердце, которое Бог дал бы тех, которые уже обратятся ко мне всем сердцем своим. Here it talks about this new mind that God gives people who with all their heart, their mind have turned to God. Итак, как мы думаем, столь важно, это очень важно. So how we think is so important. Это для меня суть христианства. This is the essence of Christianity. Думать по-духовному. To think in a spiritual way. Потому что это не просто вопрос ходить в церковь, держать какую-то теологию, какую-то массу учения, читать Библию. Это все, конечно, хорошо. Но суть христианства – это наше сердце. Где мой ум? Где мое мышление? Где мое сердце? So to uphold a statement of faith, to understand the Bible, even to read the Bible, to come to meetings, this is all good and well, but the essence of Christianity is how we think and who we are when no one is watching. That is the essence of it all. Ладно, кто хочет добавить? Пожалуйста.
В своей жизни пережила ситуацию, которую описал Иеремия в 6 стихе. Я просто ее пережила. Я просто столкнулась с этой милостью Божьей. И когда я уверовала в 2001 году, я осталась без